Всем привет, это Science Beach Show, в котором двое ребят пытаются разобраться в научных щах. Че ты ржешь?
Ты прям так бодро начал. Мы как будто бы на радио оказались.
Я после отпуска, я заряженный, Леха.
Это потрясающе. Это лучшее вступление было. Всем привет.
Ты даже как-то стушевался.
Я как-то, да, я не могу столько энергии дать, сколько ты. Ладно, подожди, еще раз. Всем привет.
Это было как-то неискренне. Ты как будто заставлял себя. Да, всем привет. Сегодня наш выпуск будет посвящен космическому мусору и все вокруг него. Но начнем мы с немножко другой темы для разогрева. Лех, давай ты расскажешь про нее.
Окей. Это новая рубрика, где мы обсуждаем какие-то мелкие статьи или новости, которые нам неохота обсуждать по-крупному, но они достойны внимания. Мне кажется, вот это надо внести на тот сайт с корреляциями, потому что обнаружили новую корреляцию в странах на постсоветском пространстве, что если министры, которые управляют страной, где-то сидят на постах, жирненькие, то, скорее всего, страна очень коррумпированная.
А если поджаренькие?
А если не поджаренькие, значит, скорее всего, коррупции нет. И самое классное, что чем жирнее министры, тем худее граждане. Чем выше коррупция, тем меньше едят люди.
Да. Знаешь, что меня больше всего понравилось в этой работе? Это пример про мою любимую Армению, потому что оказалось, что там еще динамика прослеживается. Когда сначала был какой-то очень старый чувак, типа там условного армянского Лукашенко, вот, и была, ну, процветающая коррупция. Поверь, я знаю, о чем я говорю.
Хорошо,
ну, типа, хорошо. Мы очень пронаблюдали это все в каком? В 16-м году, по-моему. Ну, и типа правительство, соответственно, тоже было достаточно полновато. Вот. А когда в прошлом, по-моему, да, году сменилось правительство, пришел другой чувак, который действительно как-то и, в принципе, сам по себе более спортивного, скажем так, телосложения. Вот. Правительство у него в среднем по больнице имеет, ну, какой-то лучший показатель массы тела, типа, меньше. Ага. И уровень коррупции в стране тоже отменился. То есть это еще и в динамике работает.
Я сразу вспоминаю классический мемас, где на плакате очень такой полный мужик, не помню, где этот плакат висел, где он говорит, пора затягивать пояса. Это же просто потрясающе. У него там такая огромная ряха. Это ты веришь, что он затянет пояса.
Я сейчас понял, что мне нравится слово ряха.
Да, да, я прям, я когда сейчас формулировал такой, это тот момент, когда я могу использовать это слово.
Классно, классно. Ну, круто знать русский язык. Это прям приятные времена бывает.
Угу.
Слушай, потрясающая работа. Мне еще нравится имя человека, который провел эту работу. Его зовут Павла Блаватский.
Блаватский.
Ох уж это фамилия.
Подожди, а что тебе не нравится фамилии? Он же поляк явно.
Нет, нет. С ним все замечательно. Я очень за него рад. Просто фамилия Блаватский — это все равно определенный триггер. Ну, камон. Прикольно, прикольно. Крутая новость. И да, на N+1 ее написала Елизавета Евтушок. Так вот, самая главная новость этой недели для меня — это что у Лизы Евтушок больше не тот же цвет волос, который у меня. Мне было очень обидно. Вот. Я расстроился. Давай тогда начнем говорить о космическом мусоре. Мы с тобой вспомнили про эту тему, когда появилась новость о том, что российские ученые придумали какой-то спутник, который должен очищать, ну, типа там, не, ну, космос ближайший, да, от космического мусора.
Как мы помним, что в космосе ребята выпускают кубсаты в огромную цель, она врезается, они разлетаются, естественно, в щепки, цель там, у нее откалываются кусочки, и да, вот они летают в космосе.
Это все из-за того, что ребята на МКС играют в гольф.
Да.
Это проблема в этом.
Да.
Очевидным образом.
Очевидно.
Ну, все. Выпуск закончен, все стало понятно. Что делать с этим, не очень понятно.
Да.
Поэтому российские ученые предложили новую концепцию подобного спутника. Во-первых, какую проблему они хотят решить, понятно, прикалывают инструменты, которыми они пытаются это сделать. Дело в том, что подобный спутник, он, кажется, должен быть очень дешевым, потому что запускать дорогой спутник для того, чтобы эвакуировать там с орбиты дорогой спутник, ну, кажется, странно. Вот, хочется супердешевую какую-то штуку. И поэтому ребята придумали сделать неуправляемый спутник. Угу. То есть ты его выводишь на орбиту, а он как-то пытается примерно попасть. Примерно.
Примерно, и потом просто падает вниз.
Да. И второе ноу-хау такое, ну, может быть, есть и другие ребята, которые делают подобную схему, я просто не в курсе был.
Угу.
Второе ноу-хау — это что, как он ловит их, чтобы, ну, там, утянуть к себе. Он разбрызгивает просто вот эту пену монтажную, которую в избы, знаешь, в щели задувают. У него просто много баллончиков, и есть рычажок, который нажимает клапанчик, вот. И они такие, пшшш, и монтажная пена вот так в космос во все стороны.
Мне кажется, там, на самом деле, может быть, сидеть очень много строителей, и они баллончики друг другу подают, но это еще дешевле, мне
кажется. Я обычно шучу эту шутку в контексте гномиков.
Ну да, да.
А ты прямо по опасному острию пошел.
У меня просто тут ремонтировали, у нас ремонтировали квартиру, меняли трубы, стояки, это все прочее. И все было прекрасно. Ну да, там были чуваки, которые из ближнего зарубежья работают. Нормальные ребята, мы с ними там пообщались, что-то все прочее. Но он, один из них, самый главный, все время, когда ко мне обращался, говорил: «Хозяин! Хозяин!» Я каждый раз сдерживал смех. Я хоть и представился ему и назвал свое имя, он все равно продолжал говорить мне: «Хозяин, иди сюда».
Потому что ты для него не человек, а функция.
Видимо, да. Ну, было и первые несколько раз просто еле-еле сдерживал смех, чтобы... Я сначала еще не понял, кого он зовет, такой: «Хозяин, хозяин». Я не понимаю, в смысле, кто здесь хозяин. Он подходит, смотрит на меня, такой: «Хозяин».
Мы когда в этот отпуск были на сплаве, у нас впервые случился такой интересный экспириенс, когда, походе, не мы сами себе готовили еду, раскладывали палатки и делали очень большой объем всего, а у нас были инструкторы, которые типа помогали нам со сплавом, но при этом делали за нас все. И мы ощущали себя просто как герои фильма «Джанго освобожденный». Угу. И было немножко стыдно даже как-то, прям неприятно.
Как будто бы даже не честно на сплав съездил, не было всего вот этого.
Да, 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 как будто бы недостаточный экспириенс.
Я слышал, как у тебя сейчас локоть хрустнул.
Я вообще умею. Так вот, ребята разбрызгивают пену в разные стороны для того, чтобы они, вот, ну, эти струи пены, как липучка, поймали спутник, и за счет большей площади вот это воздействие каких-то отдельных частичек атмосферы в ближайшем космосе влияло больше, и тем самым спутник быстрее терял скорость и сходил с орбиты.
Ну да, с кучей мусора, который он собрал на эту пену.
Вот, у меня просто есть, ну, типа, немножко непонимание, наверное, каких-то тонкостей, потому что мне, например, интересно, ну, окей, ладно, он неуправляемый, это уже много вопросов вызывает, как именно он выйдет на ту орбиту, куда нужно. А второй вопрос — это, ну, как бы, а не расхерачит ли он спутник еще больше, на еще большее количество частей, если, ну, просто этой пеной какой-то там липучей, значит, в него врежется на огромной скорости, потому что я не совсем понимаю, как синхронизированы будут их орбиты, и, скорее всего, скорость одного будет гораздо больше, чем скорость другого.
Ну, и да, я тоже не очень понимаю, потому что такое чувство, что когда он ударится, он же не будет, как я понимаю, пену выпускать не в момент, когда он пролетает рядом с чем-то,
да, он заранее.
Он уже, да, выпустил, и как просто работает как сетка какая-то. Все, что попадает в него, он потом просто она прилепляется, и он летит с этим вниз. Я тоже не очень понимаю, потому что скорости могут различаться, плюс они могут же в разных направлениях явно лететь. Что будет тогда с ним? Элементарно, он может как-то перевернуться, и у него пена это может отломаться. Угу. И я подумал, что... Я когда представлял, как он работает, я не знаю, у меня в голове вот эта картинка, когда, знаешь, какой-то аппарат, и он, я не знаю, тачка вот внутри, внутри взрывается какая-то пена и заполняет все пространство. Ага. Не проще сделать какие-нибудь гранатки? Мы же помним, что рейлган есть на МКС.
Да.
Доставляем там, типа, 50 гранат.
Так.
Каждая гранатка содержит...
В формате купса, например.
Да-да, купса. Она содержит пену. Пена, когда... То есть граната взрывается и... Да, и просто будет представлять собой огромное облако пены.
Так.
Мы с МКС запускаем его на орбиту пониже. И в какой-то момент можно подать сигнал, чтобы граната просто взорвалась. И будет огромный кусок пены лететь.
Так.
Она захватит также все и просто упадет.
Ну, типа круто. Мне просто кажется, что пены тут нужно будет, соответственно, больше. А этот аппарат, он, ну... лучами же вот так расходит, и поэтому площадь...
Ну, как будто бы, да. Ну, там не
пены меньше,
да,
а площадь...
Не как я себе представляю, просто огромный комок пены, да. А все-таки какой-то формы, которая как будто бы должна покрывать больше пространства и экономичнее использовать эту пену. Но звучит на самом деле прикольно. Я до этого ни разу о такой идее ничего не слышал.
Это правда, да. Ну, то есть, я не тыкался, чтобы с помощью пены ловили, это что-то очень такое интересное. А, к счастью, к ребятам там в спонсоры записались с лаборатории Касперского, вот, может быть, даже, глядишь, у них и финансирование
получится. Я, правда, не прочитал, сколько Касперский готов на это выделить, и не понимаю, зачем это Касперскому.
Они не сообщали, я тоже не понимаю, зачем это Касперскому.
Ну, типа, просто поддержать, возможно, или продвинуть частную космонавтику в
России. Да, это типа, как зачем Безосу строить ракеты эти Blue Origin?
Потому что у Безоса столько денег, что ему некуда их девать. Он построил
горе время. Он и так половину жене отдал.
Что-что?
Я как будто бы готовил эту шутку.
Он же развелся,
половину денег же нет.
А, я не знал, не слышу за его жизнью.
Блин.
Ну, в общем, да, мне кажется, что ему просто без разницы. Ну, ты же слышал, что он в горе построил часы?
Нет.
Которые будут идти еще 10 тысяч лет.
Чтобы что?
Он таким образом, ну, это некоторый арт-объект, который говорит о том, что люди не умеют планировать, ну, точнее, они умеют, но просто в какой-то своем, в своей обычной жизни мы планируем, ну, максимум там, день вперед.
Ага.
А чтобы развиваться как люди и как человечество, как целый вид, нужно планировать десятилетиями, столетиями и дальше вперед, mm-hmm. что будет дальше, mm-hmm. что останется после нас и так далее. И вот эти часы как раз символизируют вот этот подход. Он построил часы, которые будут работать 10 тысяч лет еще спустя их постройки, mm-hmm. и когда он умрет, и когда его дети умрут, mm-hmm. и так далее, и так далее. И, насколько я понял, к ним нет доступа официального, то есть он находится в какой-то скале, которая на его территории личной находится, но чуваки уже, энтузиасты туда пробирались и делали фотки. Короче, это какой-то адский проект, который стоил кучу денег, там много технических нюансов, чтобы сделать такие часы, понятно, mm-hmm. которые будут работать. А, да, главная фишка, что они отставать не будут. Потратил кучу денег на это ради того, чтобы... Ну, это Безос, он может. Ну, мне очень нравятся эти сравнения Безоса, когда он молодой был.
Да, да, да. Такой нёрд просто.
Такой нёрд, типа, я люблю книжки, я продаю книжки.
Я продаю книжки. Книжки,
да, потом
я продаю все, блядь, что возможно.
Да-да-да. Страшный человек.
Очень. Но зато было очень миленько смотреть недавние слушания в Конгрессе, когда этих всех ребят звали, и они все такие, ну, обычно они же такие моджо, такие, угу. типа, мы решаем вопрос, а тут просто все сидят, как какие-то, ну, пиздюки за последней партой, их отчитывает училка просто. Это было очень миленько. Круто, смотри, вот мы всколыхнули вот эту тему, ну, какую-то идею российских ученых. Давай вообще подумаем, а в чем вообще проблема? Типа, чем опасен космический мусор?
Окей, очевидно, что все мы смотрели какие-нибудь фильмы той же гравитации, не гравитации, где какие-нибудь космонавты находятся на задании в открытом космосе, и вдруг летят какие-то обломки, врезаются в людей, собственно, в корабли и так. разрушают их.
Угу.
В целом это... реальная проблема. Ну, то есть, когда мы засоряем орбиту, понятно, что у нас есть угроза, во-первых, столкновения с другими космическими аппаратами, и это может, если это произойдет, это прям катастрофически, потому что скорости огромные,
угу.
там 16 километров в секунду, как минимум, и быстрее может быть. И там единственный способ избежать столкновения — это только сменить траекторию. Ты не можешь ни затормозить, ничего еще, mm-hmm. другой объект. Если мы засоряем слишком сильно орбиту, мы потом даже не можем ей пользоваться, а, соответственно, нам и вылетать в космос становится сложнее. Условно, если представить, что вокруг Земли куча-куча мусора, где ты как, я не знаю, он как на воде плавает, и ты просто просовываешь руку.
Валли, помнишь, в фильме Валли так было?
Да-да-да, как Валли. Вот, и что ты, это прям такой огромный слой, через который ты не можешь пройти, не столкнувшись с ним, но это очевидная проблема, потому что тогда мы не сможем отправлять корабли в космос, и вся эта эра начнет заканчиваться, потому что мусор падает сам по себе очень медленно, особенно mm-hmm. если на высоких орбитах, там он может столетиями падать, пока... Mm-hmm. Потому что и частицы, которые его могут затормозить, их там просто мало очень, поэтому они летают там столетиями и будут летать дальше, пока не столкнутся еще с каким-нибудь мусором и породят еще больше мусора.
Ну, то есть основная проблема просто в том, что нам сложнее будет летать, и безопасность снизится.
Да, ну то есть мы используем космос не просто для того, чтобы же побаловаться. Даже обычные люди, понятно, пользуются ГЛОНАССом, GPS, спутниковый интернет, если у кого-то есть, но, во всяком случае, в будущем, скорее всего, появится. Чем мы еще точно пользуемся? Что в космосе есть, то, что мы используем?
Ну, ДЗЗ, типа, который снимает Землю.
Да-да-да. То есть, медицинский. Даже в повседневной жизни ты используешь очень много инструментов, которые построены на спутниках, которые окружают Землю.
Угу.
То есть, если это все исчезнет, ну, все эти блага пропадут. А чтобы они пропадали, никто не хочет. Как бы и людям будет не очень, те, кто бизнес на это построили, это просто огромные потери денег. Вот, поэтому это выглядит как большая проблема. И сейчас в космосе, по оценкам именно отслеживаемых объектов, около 20 тысяч. Это угу. вообще со всех стран.
Угу.
20 тысяч объектов – это как и работающие спутниковые аппараты, так и мусор. А мусором считается как неработающие спутники, так и все частицы, которые мусор. Отслеживают, только я понял, по оценкам там от 5 до 10 сантиметров, ну, то все, что больше, либо 5, либо 10 сантиметров.
По-моему, 5.
Ну, mm-hmm. по разным... Там просто же несколько баз.
Да,
Просто каждая страна отслеживает mm-hmm. мусор отчасти по-своему и своими инструментами. Есть, конечно, объединения в целом, но пока вроде как они разрозненные.
Типа, две самые крупные базы — это НАРАД, который mm-hmm. авиаслужба какая-то американская, а вторая, не помню название сокращенное, она про... Ну, короче, ее делают американские военные, которые космические войска.
Mm-hmm.
Вот. То есть, меня очень просто позабавило, что две самые крупные базы, которые в открытом доступе есть, это американские. Все. Почему-то даже Европа в открытом виде свою базу не ведет. Но там, кстати, есть забава, что в вот эти американские базы не включены спутники, которые американские военные спутники.
Угу.
Но включены российские и европейские, и китайские военные спутники.
Блин, это вообще же так очень смешно, что все за друг другом следят. То есть все военные спутники в этом пространстве из-за того, что в правовом поле они никто не запрещает тебе подлететь к чужому спутнику. Ну, нет таких законов, которые бы тебе запрещали. Да. И все за друг другом следят. Есть, типа, военные спутники, есть спутники-шпионы за ними и так далее. Они просто гоняются друг за другом постоянно. Это так странно и так смешно. И все делают вид, как будто этого не происходит, когда... Хотя все прекрасно знают, что это происходит.
Конечно, конечно. Причем, так вот, русские-то ребята знают, где американские военные спутники. Uh-huh.
Ну да.
Хотя в базах их нет. Но при этом российские ребята не выкладывают открытые базы, в которой были бы американские военные спутники. Поэтому, если я простой смертный, uh-huh. ну типа у меня нет какого-то набора спутников-шпионов, то я могу знать, где российские, китайские, европейские uh-huh. военные спутники, но я не узнаю, где американские.
Я еще хотел эту базу загрузить в Pandas перед подготовкой, но и посмотреть, может, там что-нибудь интересное бы нашлось. Uh-huh. Uh-huh. Но я не успел просто. Но, возможно, потом можно будет это сделать, посмотреть, вдруг там что-нибудь можно интересное накопать.
Прикольно. Там по поводу, в принципе, опасности, наверное, самая большая проблема, которая может возникнуть, это не просто количество мусора единовременно, который находится mm-hmm. на орбите, потому что в целом он растет не так уж и быстро. А проблема в синдроме Кеслера. Синдром Кеслера – это такая гипотетическая ситуация, когда у нас может возникнуть просто-напросто цепная реакция. То есть при, допустим, там, столкновении двух спутников или его взрыве у нас возникнет какое-то количество обломков, которые врежутся в другие аппараты, что приведет к разрыву других аппаратов, и возникнет какая-то лавинообразное такое количество обломков, они в свою очередь те же, и просто синдром Кеслера может сработать так, что какая-то практически единоразовая ситуация может привести к полной закрытости космического пространства для запусков и для нормальной работы спутников на определенной орбите.
Насколько я понял по прогнозам, если мы продолжим так же не запариваться и не решать эту проблему, к 2055 году вроде как это уже может случиться. Но это явно пессимистический прогноз. Но почему эта статья еще на Медузе-то возникла? Не только же потому, что они решили такие, ок, давайте обсудим, а именно потому, что Маск выводит свои Старлинки. Вот этот проект, который uh-huh. про... Где он выводит, да, маленькие кубсаты. Да. Там это же кубсаты? Нет, это не кубсаты. Короче, неважно. Он хочет покрыть, понятно, вывести спутники, которые будут обеспечивать людей просто интернетом. Да. В тех местах, где его либо не было, либо он был плохой и так далее. Uh-huh. И его конечная цель на первом этапе вывести 12 тысяч спутников.
Угу.
Я говорил только что сейчас отслеживаемых объектов 20 тысяч.
Да.
Это больше, он хочет больше половины этого сделать. Да. Очевидно, что если эти спутники будут разрушаться или они будут неидеальными, они будут создавать еще больше мусора.
Угу.
То есть, а в конце, конечная его цель вывести 30 тысяч. Еще плюс к этим. То есть он хочет вывести, в конце концов, как я понимаю, 42 тысячи. Это больше, чем всего там есть сейчас. Ну, есть мусор, наверное, если весь учесть, наверное, меньше или столько же, но условно он хочет удвоить, утроить количество одна компания. А, понятно, есть еще другие компании, которые выводят в космос еще больше и больше спутников. Это вот когда мы обсуждали про живучие космические аппараты,
uh-huh.
я удивлялся, помнишь, про то, что я думал, что запуски и количество запусков, успешных в том числе, будет расти там, условно, как-то логарифмически uh-huh. или по экспоненте, а я как сказал, что там, как научились запускать сразу, и так и пошло.
Да,
и вот как будто бы все-таки сейчас увеличивается, и количество аппаратов все время растет.
Стоимость, потому что уменьшается.
Спасибо
в первую очередь за это, кстати. Ну, типа, они же просто активнее всех смогли снизить реальную стоимость
запуска. Возможно, да, возможно. Ну, как будто бы так, я просто не слежу так глубоко за этой отраслью.
Угу.
Но у меня есть инфа, которую я, возможно, попозже скажу.
Инфа 100%.
Инфа 100%. Сколько стоит примерно запуск твоего кубсатика?
Неплохо.
На российском рынке, во всяком случае.
Окей.
Вот как мусор может появляться? Окей, ну мы говорим, что мусор, мусор, мусор. Откуда там вообще мусор берется? Ну, действительно, откуда?
Смотри, мусор берется по трем причинам. Ну, во-первых, спутник может просто отработать. Угу. Да, то есть, ну, это какая-то супер маленькая часть. Угу. Из вот тех 20 тысяч, о которых мы с тобой говорим. Большая часть космического мусора – это именно какие-то обломки. Давай просто подумаем, как вообще что-то может, ну, на орбите на какие-то обломки превратиться. Значит, во-первых, это если у нас, допустим, есть аппарат, он летит, работает, у него есть свои движки, которые там его направляют в нужном направлении, и в какой-то момент мы, например, теряем с ним связь.
Угу.
Или же, например, это вторая ступень космической ракеты, которая выводит какой-то аппарат в космос. И в какой-то момент с ней может тоже какая-то херня произойти. Вот. А проблема здесь в том, что мы теряем с ней связь до того, как мы просрали все топливо в баках. Это приводит к тому, что у нас топлива мало,
угу.
При этом есть определенный, ну, какой-то, может быть... Ну, короче, топлива не очень много. Это как масло во фритюре, короче. И солнце при этом его нагревает достаточно активно. И с течением времени это может привести к тому, что просто сами баки рванут, и, соответственно, все эти ошметки вот и приводят к подобной ситуации. То есть это возникает как у самих аппаратов, что реже, и что чаще у вторых ступеней. Вторая причина – это если аппараты тупо столкнутся. Это звучит очень грустно. Ну, как бы, то есть кто-то что-то не предусмотрел или что-то подобное. Короче, на данный момент нет небесной ГИБДД. Нет единого какого-то для всех вообще участников дорожного движения космического набора правил, как вообще...
Как двигаться по этой странной орбите.
Да. Например, помнишь, некоторое время назад была статья научная про то, что изучали, как летучие мыши выбирают, куда им отклоняться, когда в пещере на них летит другая летучая мышь. Потому что вообще, по-хорошему, шанс должен быть 50 на 50.
Типа, ну да, да.
Либо она захотела вправо, либо слева.
У меня такая проблема постоянно на тротуарах есть, если мы... Знаешь, это относится, когда ты такой, вправо человек вправо, ты такой, ты сученый, ты влево, он тоже влево.
А если с другом, то он еще подыгрывать тебе начинает.
Да-да-да.
Так вот, они обнаружили, что у мышей, судя по всему, есть какие-то генетические предпосылки, что они в одну сторону склоняются чаще, чем в другую. И тем самым количество столкновений между летучими мышами, оно как бы меньше.
Вау.
Вау. То есть у летучих мышей это есть, а у землян в космосе этого нет.
Короче, мы опять про эволюцию, да? То есть те мыши, которые все время поворачивались, одна поворачивает направо, другая налево, они сталкивались... Умирали?
Ну, kinda, да.
Да, угу. И выжили только те, кто все время направо поворачивал.
Ну, просто левосторонних было там меньше или больше, чем других, и тем самым они, естественный отбор, все дела.
У них нет левшей вообще, или наоборот правшей?
Нет, ну нет, тут важно, что, конечно, они есть, но просто их в популяции меньше,
да,
и это приводит просто к уменьшению количества столкновений.
Это была шутка.
Так вот, в отсутствие... Да, я оценил. Так вот, в отсутствии небесной ГИБДД каждая команда научных сотрудников, которая занимается запуском аппарата, имеет, ну, собственно, какой-то центр принятия решений.
Мне кажется,
том, что делать.
РПЦ должно создать отдельное направление небесное ГИБДД.
Типа, чтобы, ну, с вами все хорошо было.
Да-да-да. Они будут, во-первых, крестить машины, их освещать, останавливать, говорить с тобой о Господе.
Ну, перед стартом они это уже
делают. Ну, это да. Не-не-не, я имею в виду прямо обычные машины. Вот это вот все. Это будет прям официальное отдельное небесное ГИБДД. Это будет отдельное направление, отдельная структура.
Да-да-да.
Да, короче, позвоните нам.
Мне кажется, уже есть.
Возможно.
Я просто уверен. Я не знаю. Ну, это же прибыльно.
Ты не назвал еще одну причину?
Потому что сейчас вот вторую хочу.
Да,
вот,
давай.
Вот самую мякотку-то просто. Ну, вот просто представь. И, значит, у вас есть, ну, команда ребят, которым надо принять решение, если вдруг вы в Нарадовской базе или вот во второй, которая от космических сил США, видите, что к вам летит какой-то другой спутник. И обычно вы просто там созваниваетесь и говорите: ребят, мы вверх поднимаемся, или вы вверх поднимаетесь. И договариваетесь, кто-то из вас делает маневр, если у вас есть движки, а у российского аппарата с монтажной пеной их нет, как я напомню. И он призван уменьшить количество космического мусора. И, соответственно, как-то расходитесь в пространстве. Но проблема в том, что в этих базах данных есть не все военные спутники. И ты... Не то чтобы не можешь позвонить военным и сказать «вы или мы», ты, блядь, даже не знаешь, где они. Поэтому вторая причина, по которой возникает большое число обломков, это когда спутники, ну, врезаются друг в друга. И, собственно, пока один из ситуаций, которая возникала вот подобная, это когда российский военный спутник «Космос-2251» врезался в «Иридиум-33». Это
«Иридиум», китайский?
Нет, «Иридиум», он не китайский, он Штаты. Короче, по-моему, он за как раз-таки спутниковую связь отвечает. Про китайский это третья причина. Первая причина – это ты. Вот. Короче, это произошло 19 февраля 2009 года, то есть сравнительно недавно. И вот это, как бы, берем два спутника – это… Две единицы космического нечто.
Угу.
После их столкновения образовалось 1150 крупных обломков. И это 1150 только те, которые мы радаром увидеть можем. Угу. То есть те самые, да, которые больше там, 5 сантиметров. Все остальные вообще фиг знает, где они там что летают и к чему это может привести.
А я правильно помню, что это первый и единственный пока случай столкновения спутников?
Столкновение, насколько я знаю, да.
Угу.
Но есть третья причина, откуда могут быть в космосе.
Блин, я надеялся, ты не знаешь про эту причину. Рассказывай, она же шикарная.
Я хочу напомнить о том, что мне было очень легко проводить ресерч этой темы, потому что в 2017 году я для школьников по их просьбе подготовил лекцию по космическому мусору.
Угу.
Вот. И там я как бы основной, ну, панч, вообще основная шутка всей лекции, она была как раз-таки вот в третьей причине. Третья причина – это то, что в 2007 году Китай проводили эксперименты о том, как можно уничтожать, ну, чужие спутники на орбите. Они запустили свой какой-то там метеоспутник, ну или он старый был, и просто херанули его ракетой с Земли.
Сука, блядь, это такой капец.
2000 новых обломков.
По-моему, 3000.
Или даже 3000.
Да.
Короче, и смотри, у меня есть красивый график, который показывает количество космического мусора в течение времени. И ты легко на этом графике найдешь 2007 год.
А, это потрясающий график, потому что...
Просто на треть увеличилось количество.
Там такой скачок огроменный. Идет так линейно, а потом нахер наверх.
Вот,
потрясающе,
вот,
да.
А вот 2009 еще видно тоже. Но
да, да, не такой сильный скачок.
После «Иридиума» и «Космоса-2215» там меньше было обломков. После того, как китайцы сбили ракеты, стало...
Я не представляю, что в головах у китайцев были. Они такие: надо научиться сбивать спутники. У нас есть ракеты. Давай херанем ракеты. Это что? Почему? Ну, типа, очевидно, что он собьет его.
Не
ну,
знаешь, что было обидно?
В чем проблема?
Знаешь, что мне было обидно? Что в фильме «Гравитация» там, типа, вся эта штука проблемная началась как раз-таки с того, что русские уничтожили свой какой-то там спутник на орбите, тоже ракетой. И, ну, мне было немножко обидно, что это клюква, потому что... Мы так не делаем, это китайцы так делают. Какого черта? Не обидно. Вот, это три причины, откуда он может браться в принципе.
Ты читал в статье, заметил манифест как раз-таки Старт Рокета, вот этих российских ребят? Ты не прочитал манифест, зачем они это делают? Там просто короткая вырезка, и она прекрасно...
Я видяшку посмотрел.
Короче, я просто зачитаю этот...
Давай.
Это часть их манифеста. Типа, для чего они делают этот вообще спутник с монтажной пеной?
Во-первых, это пизда.
Во-первых, это, конечно, классно, да. А начинается он примерно так. Илон Маск в лице компании SpaceX хочет вывести 6000 спутников Starlink'ов на орбиту.
Тогда еще только 6.
Да. Но когда они перестанут работать, или он их просто выключит, или просто съебется на Марс, кто-то должен будет их убрать.
Это, ты понимаешь, что это рекламная кампания Зева Плюс?
Да, да. Почему Зева Плюс? Не знаю, но да.
Ну, туалетная бумага.
Я понимаю, что туалет. А, ну да, вытереть.
У вас есть задница, которая много срет. Так вот, когда эта задница закончит срать, кому-то придется убрать это дерьмо.
Илон Маск задница, я понял. Да, хорошо.
А еще смываемые втулки.
Втулки.
Это потрясающе.
Вот технологии 2020-го. Мы говорили с тобой про материалы. Почему ничего про втулки не рассказал? Разлагающиеся.
Короче,
чудесно же.
Просто, ребят, знаете, это топ вообще. Мне не нужен никакой графен, графит и графин.
И графин.
Пожалуйста, смываемые втулки. Ну вот смотри, то есть вот есть вот такие причины, по которым могут браться очень много осколков. А как это вообще сейчас влияет? Ну, на вот текущую ситуацию. Это как-то уже эффектит людей?
Вот, хороший вопрос, потому что я нашел инфу только вот о столкновении, которое ты уже сказал, российского спутника военного и Иридиума. Почему ты мне казалось китайский, но я тебе поверю и не буду проверять. Иридиум 33. Какой он, неважно. Короче, два спутника. Какая разница вообще, к кому они относятся? Главное, что они столкнулись. И плюс куча мусора. Другие, ну, то есть, да, это проблема, очевидно, потому что если мы столкнемся с каким-то еще другим спутником, с другим мусором, и так далее,
он будет... Ну, это в будущем, да. А вот сейчас.
Ну, подожди, сейчас их отслеживают, я просто... Я не нашел инфы нормальной, но я пытаюсь рассуждать как-то логически. Ага. Зачем отслеживать всю эту фигню? Чтобы не столкнуться с ней. Ну, типа, тратить кучу денег и ресурсов на то, чтобы сколько там, 20 тысяч объектов отслеживать, звучит как очень скучная работа, если она не приносит никакой пользы. Помню, находил инфу о том, что угрозы столкновения уже существуют, и когда мы видим, что есть угроза столкновения, мы корректируем, естественно, курс аппарата. Поднимаемся, как ты говорил, там выше, ниже и так далее. В общем, мы отодвигаемся от его курса, он пролетает, и мы обратно двигателями себя подвигаем обратно на ту позицию, где мы были до этого. Вот, то есть, я так понимаю, что проблема существует, она не настолько острая, то есть, это, понятно, не дошло сейчас до того, что ты не можешь спокойно вылететь в космос, но она, понятно, что если мы будем продолжать так же эксплуатировать наши аппараты, то мы к этому придем. То есть, как решают эту проблему сейчас, это мы просто проектируем аппараты так, чтобы они либо естественным торможением спускались, в итоге и падали на землю, сгорали, либо падали в специальные... Есть, короче, свалка на земле, куда должны падать все корабли, но не всегда они туда падают. Где-то там в Тихом океане, по-моему, да?
Под Новой Зеландией.
Да, короче, вот туда. Есть там огромная свалка, куда все падает. Я вчера как раз посмотрел фильм «Ирландец», и там был момент, где главный герой после очередного убийства рассказывает, что вот здесь он всегда скидывает оружие и говорит, что если бы туда отправили водолазов, то можно было бы вооружить маленькую страну. Мне кажется, что какая-нибудь страна, у которой до сих пор нет космической программы, может в Тихий океан слетать, пару водолазов вниз отправить и достать кучу спутников.
Наверное, Индия так и делает.
Да, наверное, она так и делает. Да, поэтому мне кажется, что эта проблема существует, да. Если... Короче, да, аппараты должны тормозить и падать. Если они неуправляемые, то они должны это естественным путем. Если это аппарат, который управляемый, то он должен либо выйти на орбиту... Как это? Захоронение? Орбита захоронения, да, называется? Да, да, да. Ну, либо также просто упасть. Вот. И это пока по факту все требования. Если... И, то есть, соблюдать их, не соблюдать, как я понимаю, по законам, каждая страна лицензирует это по-своему. То есть, ты же в конкретной стране, когда производишь космический аппарат и спутник хочешь вывести, ты его лицензируешь у ведомств этой страны. Если у тебя страна плюет на это, ну, выводи, окей. Ну, все такие, ну да, проблемка будет, но фиг с ним, давайте пошлем его.
Когда будет нужно, тогда и придумать стандарт.
Да. То есть, как будто бы проблема сейчас не настолько явная, то есть не вот этот эффект, про который ты говорил, он еще не случился, но по тем прогнозам, которые я читал, к 2055 году... 2055, да. Это, люди думают, что это может произойти.
Не, просто интересно, когда МКС двигают по орбите. Ну, во-первых, тут важно понимать, что вот те аппараты, которые на низкой орбите, их всегда двигают обычно вверх. Потому что двигать вниз, ну сыкотно, потому что там торможение будет только больше. Обычно их вверх поднимает. И когда вот МКС делает маневры, то смотри, типа, а мало ли что, вдруг маневр не пройдет, и штука врежется. Поэтому перед тем, как сделать маневр крайний, сначала все космонавты залазят в аппараты, на которых они туда прилетели.
Шикарно.
Не знал. И только после этого врубаются движки, вот, и типа станция поднимается. Причем иногда используют какие-то вроде бы движки самой станции, а иногда лень, и просто если протон, ну вот наша российская ракета, пристегнута в этот момент.
Ну, они просто ее врубают.
Они просто ее врубают. То есть даже не МКСовские движки, просто тут сосед толкнет, толкачивается.
Нормально, да-да. Толкни сзади.
Вот. Но просто, что мало ли что, они будут готовы в любой момент спуститься, вот, и лететь уже на Землю, пока МКС в этот момент будет дико разрушаться. Вот, ну, как это в гравитации.
Блин, надеюсь, что этого не случится, это же такой грустный момент будет.
Ну да, ну прям да. Мы просто возвращаемся к нашей теме про дорогие проекты, и типа 150 миллиардов, которые были положены.
Как думаешь, они собирают все свои дорогие вещи, когда забегают в свои спасательные в кавычках капсулы? Ну типа у тебя там мишка стоит на столе, и это же как пожарная тревога учебная, знаешь, типа сейчас нужно, когда эта сигнализация орет, ты такой, да-да-да, выходишь, вы стоите все внизу, болтаете, а потом идете обратно. Как думаешь, они так же, или они схватают все вещи, там, мишек, тетрадочки, забегают и сидят в каждой своей капсулке и ждут, надо лететь домой или не надо?
Мне кажется, первый вариант, причем по-любому у них там, наверное, есть какое-нибудь предписание делать, ну, надевать еще и скафандры, чтобы быть максимально готовыми к спуску. Они, наверное, просто в труселя туда залетают такие и курят, стоят, как ну, в подворотне просто. А есть какие-то вообще, вот ты упоминал только что правила, типа, как в космосе там это все двигать и перевозить. Ну, есть какие-то вообще правила?
У меня просто возник вопрос, да, то есть Маск выводит какое-то огромное количество объектов, спутников. Почему никто не говорит, что, чувак, это не прикольно? Ну, то есть... ты выводишь очень много объектов, давай-ка мы проверим, что ты не застрешь космос. Я попытался понять и найти информацию, а что вообще можно выводить в космос. Есть международные соглашения. В международных соглашениях, по факту, есть главный пункт, который говорит, нельзя выводить спутники с оружием массового уничтожения.
Ага.
Типа, все, что там, биологическое оружие, атомные бомбы, ракеты.
То есть, блядь, вот сибирской язвой?
Да, нельзя, нельзя. Ну, короче, ничего такого нельзя. Можешь что-нибудь не массового, видимо, уничтожения, но массового уничтожения. Да, как китайцы просто херануть ракеты. Я вообще не понимаю, кому это пришло в голову, почему они согласились на это.
Да. Ну, то есть, ну, как будто бы это как, вот, китайцы это как москвичи. Они думают, что за МКАДом жизни нет.
За Китаем жизни нет. Может быть.
Да.
Это то, что про международные соглашения. Там есть еще правила, но как будто бы они сильно не аффектят тебя. То есть, есть какие-то нормы, есть как проектировать корабли. Я глубоко не закапывался, и по-любому там, может, что-то и есть, я просто не нашел. А дальше вступает в силу законы страны, в которой ты находишься.
В последнюю очередь вступают законы притяжения.
Последнюю очередь.
Так, потом страна.
И там все зависит просто от страны. Как я понимаю, все, что тебе нужно, это когда ты такой, хочу запустить свой спутник. Ну, понятно, что ты должен создать этот спутник, это отдельный процесс. Дальше, когда ты его просто создал, ты должен его лицензировать. И вот процесс лицензирования отличается от страны к стране. У нас куча требований, например, что одна из проблем, которые описывают, что вся... Мы, когда обсуждали, опять же, живучие космические аппараты, я говорил про то, что радиация сильно влияет на вычислительные системы, на просто эти чипы, как угодно называй, короче, на технику, на электронику. И есть, собственно, несколько классов процессоров. То есть есть бытовые, которые стоят в наших компах, потом есть промышленные, которые используются на промышленности, потом есть военные и есть космические. Вот. Наша страна, как я понимаю, требует, чтобы на каждом дерьме стоял космический. Но чуваки говорят, зачем мне ставить на свой спутник CubeSat, который проживет 6 месяцев, сраный космический чип, процессор, да. Потому что да, он там 6 месяцев просуществует, с ним ничего не случится, а когда он начнет умирать, он уже и так упадет. Да, мне типа пофиг. Да, да. А у нас говорят, нет, ставь космические процессоры, иначе нельзя. Ничего не... Вот. В Америке такой проблемы нет. В общем, если говорить про это, насколько я понял, да, то есть ты должен соответствовать всем ГОСТам, там лицензирование проходит все этапы почти, то есть от проектирования до старта, до взлета, посадки и так далее. Требования, чтобы, понятно, никого не убило, не упало, на людей и все прочее, и прочее, и прочее. Естественно, это складывается, сказывается на рентабельности. Чем больше тебе нужно условий учесть, каких-то пунктов требований, тем дороже твой аппарат становится. В Америке, как я понял, все проще. Там нужно лицензировать только две штуки. Взлет и посадку. Типа, что ты на взлете никого не долбанешь, что на посадке ты никого не долбанешь.
А в космосе...
Насрать.
Можно целиться на Иридиум-34 и, в принципе, жахать по нерке.
Я по-любому где-то здесь проверяю, но и наплевать. Я не смог просто найти каких-то нормальных документов. Во-первых, чуваки говорят, что документы именно российские, ГОСТы, они не в свободном доступе. Что очень странно. Я не знаю, опять же, верить им или нет. Возможно, если...
Я просто не понимаю, в чем ценность их скрывать.
Я тоже не понимаю. Ну, возможно, чтобы прокормить еще несколько бессмысленных компаний, которые выдают это за денежку.
Это похоже на правду,
Я просто расскажу историю. Был российский проект, который назвали «Маяк». Его на Хабре очень неплохо постоянно описывали, но я не все посты читал. Я начал его читать в начале и в конце прочитал,
его
когда готовился.
Его форсил «Зеленый кот». Это один из самых известных чуваков в ЖЖ и на Хабре, да? Который про космос пишет.
Серьезно?
Мне в какой-то момент показалось, что он умер, а он, оказывается, книгу писал.
Когда человек начинает писать книгу, он умирает. Ну, вообще, да.
Ну, он, в смысле, он пропал вообще из публичного поля. Извини, общем, что перебил, да.
Ребята решили сделать что-то. Свой спутник без... Нет, естественно, с инвестициями. Но
на
условно,
Патреоне!
Да-да-да, только они... Ну, короче, краудфандинг собрали. Они такие сказали, давайте замутим свой собственный спутник. Типа без... С блэкджеком и шлюхами, но на самом деле на коленке из говна и палок. И собрали команду из студентов, не только студентов, и начали фигачить. То есть они придумали какой-то прототип, что он должен делать.
А в чем ценность была спутника? Что он должен был делать, да?
Он просто должен был быть ярким в небе. Светить он должен был. Он был в форме пирамиды, насколько я помню. На нем стояли сплошные отражающие панели. То есть он должен был мерцать. То есть он должен был по небу лететь.
Типа на
мерцать.
Закате должно быть хорошо.
Да, а для чего это они хотели, чтобы сделать? Таким образом они хотели привлечь внимание людей к тому, что построить собственный спутник можно, и это реализуемо. Привлечь новых людей, молодых и немолодых, в космическую отрасль. Типа... Потому что если у тебя есть вот эта мечта создавать спутники, работать с космосом и так далее, твой путь в НИИ, работать там 10 лет, как он пишет, я, да, хз, да, да. Типа 10-20 лет, потом на старости лет ты наконец-то станешь руководителем какого-нибудь отдела проекта, и вот тогда ты будешь запускать, очевидно, не свои вообще-то спутники, да, я да, не да. понимаю, почему он клонит что-то свои, а вот тут типа можно самому на коленке взять, собраться и запустить свой спутник. И якобы это бы привлекло людей, и они бы вдохновились и пошли. По-моему, полный булщит, во-первых, потому что я устал читать его буквально через 4 статьи, ну, мне прям не заходило.
Он очень скучно.
Очень скучно. Ну, кому-то, наверное, да. Но мне кажется, что подавляющее большинство пропустило это вот просто мимо. Я проспойлерю... Нет, не буду спойлерить, сначала да расскажу. Короче, вот, он должен был быть ярким, люди должны были его наблюдать в небе и говорить, о, господи, как красиво, хочу запускать свои спутники, о-о-о. Они делали его, получается, в 2013-м они собрали команду, в 2017-м они... пустили его, или в 18-м все-таки. Ага. Короче, они его спроектировали, он ничего не рассказывает про лицензирование, во всяком случае, в итоговой, но, ага. точнее, он говорит, что да, они получали лицензии, но, видимо, чувак как прошаренный, он просто знал все эти ГОСТы, и они изначально проектировали его с... так, чтобы он проходил по ним. Ага. Сколько они денег именно на это потратили, именно на лицензирование, не знаю, но в целом они на первом краудфандинге собрали 500 тысяч, там ага. чуть меньше, 493 тысячи, а на втором 2 миллиона. Ага. Соответственно, 2 миллиона 500 тысяч они потратили на этот проект. Точно, возможно, даже больше. Когда они его уже построили, они погнали договариваться о пуске. Они решили, да, что они будут запускать CubeSat, потому что это самый дешевый способ, потому что проектировать собственный аппарат, который будет как-то присоединяться к ракетоносителю, а потом от него отсоединяться безопасно и так далее, это еще плюс куча денег.
Да, да.
CubeSat в этом плане типа простой, пружинки тебя выпихнули, и ты полетел.
Railgun.
Да, Railgun. Они погнали договариваться с Днепром, чуваки, которые, чтобы на Днепре их улетели. Это
ракета какая-то.
Да, да, ракета. Это Днепр, я не помню просто, что за компания, неважно. Им сказали, да-да-да, чуваки, 8 миллионов.
И те такие,
запуск.
What?
Да-да-да, 8 миллионов. Так что, если мы захотим когда-то запускать, знай, стоимость примерно 8 миллионов. Они пошли, сказали, такие, типа, что-то дорого. Пошли в какую-то вроде бы зарубежную компанию или что-то типа того. Им сказали, 13 миллионов рублей. Я сейчас говорю про рубли, естественно, не про доллары, если что. И это достаточно большая сумма. Вообще так-то. То есть, если подумать, что ты какой-то маленький, тем более это проект, который не принесет тебе ни денег, ничего и так далее, отдавать за запуск 8 миллионов, ну, я не знаю. Такая область. Самое главное, самое интересное, что к чему это привело, в итоге они там, понятно, через институты посылали в Роскосмос и так далее письма. В итоге Главкосмос, по-моему, компания называется, это дочка Роскосмоса, сказала им, да, погнали, мы бесплатно все сделаем. Они, причем бесплатно оказалось и лицензирование, бесплатно доставка на Байконур, состыковка, интеграция, запуск. Они, типа, не заплатили ни копейки за вот все, чтобы их спутник забрали, поставили, запустили, откинули. Но итог всей этой истории, он не раскрылся. Короче, они херачили 4 года, собрали 2,5 миллиона, в итоге смогли 8 миллионов каких-то сэкономить, около того, запустили, и он не раскрылся.
Огонь. Да блин, это вообще ор просто.
Они, конечно, говорят, что проблема не в их конструкции, что, я не помню точно, в разборе они говорят, что проблема в ракете, что у ракеты была какая-то утечка, еще что-то, да, я не помню точно. Короче, они говорят, что виноваты не мы, но... Итог один, он не раскрылся.
Ты понимаешь, что они хотели показать всем начинающим создателям космических аппаратов о том, что все легко и просто, и нужно просто быть вдохновленными, и у вас все получится, а в итоге доказали, что иногда лучше заплатить денежку.
Иногда лучше
заплатить. Иногда бесплатно эта херня.
Да, и потому что это все на самом деле очень сложно, дорого.
Купи
и
подписку лучше.
Не просто так, космос все-таки до сих пор остается прерогативой государственных структур, а все-таки не частных компаний.
Потому что не раскрылось. Знаешь, почему им бесплатно сделали?
Почему?
По-любому там была, знаешь, какая-нибудь у них, ну, там же обычно, когда ракету загружают, там же, ну, да, окей, бывает, что один аппарат, но иногда сразу несколько, вот. И, наверное, у них там был такой, ну, типа, блок под кубсаты, типа, там, 4U, вот. А у них там был один аппарат на 3U, и было одно место под 1U, и они не могли найти чуваков, которые бы согласились за деньги, и пришли те, и такие, ну, ладно, хер с вами, сунем.
Какая разница.
Вот, а он не раскрыл.
Самое грустное, я вот пытался найти про цену, это единственная цена, которую я нашел. И так всегда грустно, когда ты заходишь на крупные такие компании, которые государственные, конечно, но они зарабатывают деньги на своей активности, на своей деятельности, и в целом кто угодно может к ним обратиться. То есть я могу как человек прийти в Роскосмос, сказать действительно, что я хочу что-то запустить, мне выставят счет, и мне придется заплатить эти деньги. Грустно, что у них нет прайса. Я так каждый раз захожу на их сайт и надеюсь, что там будет типа прайс. Запустить такой-то спутник, столько-то денег. Запустить такой-то спутник, столько-то денег. Причем у главкосмоса еще у какой-то там компании прямо есть под ключ проекты. Типа там готовый спутник, вот такие-то задачи выполняет, просто заплати, мы его отправим. Но нигде цены нет. Я такой, суки.
Блин. Это знаешь, как вот есть B2C, там обычно цены показывают, а когда B2B...
Enterprise, сразу, звони.
Сразу звони и там договоримся.
Да, сколько у тебя есть, тогда есть...
Ну, мы же все знаем, как ценообразование.
В общем, по моим ощущениям, ты можешь туда хоть камень, сука, отправить. И всем будет насрать. Заплати просто эти 8 миллионов, и мы отправим туда хоть камень. Хоть твою маму, я не знаю, чего угодно. То есть, если при старте она никому не угрожает, если при падении она никого не убьет, ну, камень можно убить. А нет, он, камень сгорит, не проблема. То есть, да. Все, отправляем его, освобождаем, и можешь хоть камень туда. Просто на камне написать послание.
Наташ, люблю тебя.
Наташ, я люблю тебя. Выпустить его в космос.
Первый турецкий проблем, спутник. Вроде как.
Это мне напоминает тот видос заседания Дагестанской академии наук. Когда, по-моему, эта ракета какая-то пролетала, было тестирование ракет, какой-то российский военный, не помню точно, тогда появилось два видоса. Заседание Российской академии наук и заседание Дагестанской академии наук.
Так.
В Российской академии наук оба видоса абсолютно черные, потому что чуваки снимают ночью и ничего не видно. В Российской академии наук это какие-то алкаши.
Ага.
Они такие, а что происходит? А, Витёк, смотри, что-то летит. О, господи, это что, ракета? Это что, война? Все в таком духе.
Хуя, что такое летит-то? Ты хуя, значит, что такое летит-то, хуя?
Самолет на дну нужно полетел.
Летит, блядь.
Хуя самолет.
Хуя, ты что, охуел, что ли, самолет?
Я звуковой, что ли, нахуй?
Хуя, он горит, смотри, каким огнем, ёпта.
В Дагестанской академии, ну, там какие-то маленькие ребята, школьники, наверное, и они кричат такие, а, это что такое? Это что, сатана? Сатана, забери мои вены! Они такие, ты чё? А, кто-то кричит там, о, я знаю, это сверхновая взрывается. Он такой, да ты чё, прекрати, меня так мандраж уже взял.
Пацаны, если звезда взорвется, через 5 лет нашей планеты не останется.
Ой, я рот закрой по-братски, блядь, здесь у всех мандраж.
Это ты,
забери мою душу!
Я постараюсь найти эти видосы, это очень смешно, но тогда я просто орал как нормальный.
Добавим это в деградацию выпуска.
Это будет, да, это будет в блоке деградации.
Прекрасно.
Так что, я к чему-то это хотел все подвести. А, я подвел. Камень. То есть, да? По моим ощущениям сейчас...
Все, что угодно.
Все, что угодно. Я могу быть неправ, потому что где-то, возможно, есть в ГОСТах законы, что нет, камень нельзя. Но, возможно, заменить на палку.
И те такие, черт.
Черт, ну палку можно отправить.
Путин на подпись, добавочка к закону нужна.
Поэтому как будто бы мусор можно прямо создавать, создавать и создавать.
Ну, как-то грустно. И вот мы такие хотим как будто бы решить эту проблему, и как ребята из России, которые с Касперским запартнерились, хотим как-то его собирать. А какие вообще есть методы? Ну, мы говорили сейчас о пене, которая схватит спутник и за счет большей площади как бы быстрее на нее повлияет вот эта вот штука, которая, ну, про просто атмосфера, трение, быстрее уменьшит ее скорость, а уменьшение скорости приводит к тому, что она просто заваливается и падает, да. Но проблема в том, что есть спутники, которые находятся не на низких орбитах, а на высоких, например, GPS. И когда какой-то спутник GPS он отрабатывает, что они делают? Они уводят его на орбиту захоронения. Это когда спутник не вниз летит, а наоборот вверх. Вот, его уводят чуть выше, там на, ну, сколько-то метров, сотен метров или километров, я не помню. И он просто там находится. И да? На него атмосфера уже практически не влияет. И я тебе хочу показать вот такую штуку грустную. Это расположение, короче, количество вот этого вот мусора по орбитам от низких к высоким. И смотри, короче, какая она. Вот. То есть тут есть, значит, идет, максимум приходится на...
Ну, около 850 километров, да.
Причем заметь, что тут есть еще по годам, то есть динамика... Ну, типа, привет, Китай, и, вот, и насколько больше стало, да, обломков, вот, и еще одна орбита.
1400?
Да, и на 1400, вот, а потом количество уже уменьшается, вот, но проблема в том, что реально какое-то активное торможение об атмосферу происходит на орбитах примерно в районе 400, а теперь грусти. Потому что тут максимум, ну, типа, прям гораздо выше.
Я понял, да.
И, то есть, на самом деле, там торможение-то очень низкое, и весь космический мусор, который на этой высоте находится...
А что тут за стрелочки всякие? Rapid Eye, A-Train, Meteor?
Это вот как раз-таки конкретные какие-то примеры того, что где бомбануло, и стал пик вот этот вот.
Я понял.
Вот. Ну да, короче, это просто спутники, вот, которые там находятся. Короче, звучит это как-то прям достаточно грустно, потому что большее количество аппаратов находится на тех высотах, которые, ну, торможение работает низко. Я тебе соврал, высота примерно до 600 километров нормально будет. Вот. Если аппарат находится на орбите там 700 тысяч, то они, ну, аппараты могут находиться на орбите 50-100 лет. То есть до сотки лет, все, что там до 1000 километров, оно будет летать. И только потом, там, за сотку лет, она потихоньку снизится, и все-таки потом уже сгорит в атмосфере. То есть кажется, что просто, ну, типа, это не универсально, да, пытаться делать спутники, чтобы они куда-то ниже летели. Кажется, может, ну, надо еще как-то по-другому эту проблему решать. Ты какие способы узнал за время ресерча?
Я вот пока ты сейчас об этом говорил, я в голове как раз прокручивал, какие мне, ну, во-первых, какие я знаю способы, про какие читал, и какие мне из них нравятся. И кажется, я смог сформулировать разницу все-таки между решением с пеной и те, которые я знаю. Давай, погнали, те, которые я знаю.
Давай.
Блиц. Да-да-да, блиц. Прикольное, точнее, наоборот, мне не очень нравится такое решение, но оно имеет право на существование. Это которое Европейское космическое агентство разрабатывает, где аппарат подлетает к какому-то другому спутнику и стреляет в него сеткой. Эта сетка его полностью закрывает и начинает тянуть вниз. И просто он падает на землю. То есть сетка, понятно, там не такая сетка, как мы привыкли. Она плотная, во-первых, ничего не пропускает. Короче, его в мусорный мешок просто такие накидывают на него кидают на землю. Звучит неплохо. Типа мы просто находим какой-то аппарат, который нам не нужен, стреляем в него сеткой и все, выкидываем его на землю. Выглядит прикольно. Какой я еще знаю неплохой? Мне нравится идея механических манипуляторов, были идеи, но что-то они, мне кажется, не очень классные, когда ты прямо физически подходишь к аппарату, хватаешь его манипулятором и отводишь вниз или наверх, наоборот, как-то. Звучит сложно, потому что как придумать универсальный манипулятор, чтобы любой спутник как-то легко захватить и перевозить, ну, что-то такое себе.
Ну, да, да.
Есть идея с лазерами, то есть когда мы можем просто лазерами уничтожать мелкие куски какие-то и не только мелкие, но она нереализуемая как раз-таки из-за соглашения, что мы не можем оружие массового поражения выводить в...
лазер считается оружием массового поражения.
Ну, что-то с ним как-то все
то
не очень однозначно.
То есть ракеты, которые китайцы...
Это норм, а вот лазер вывести вроде... Короче, там есть какие-то вроде с ним как проблемы, и с лазером... Потому что это должен быть очень мощный лазер.
Ну да, да, да.
И в целом мы можно херануть куда-нибудь в землю.
Ну, потому что, знаешь, его навели на частичку, да?
Да-да-да.
И такие, как звезда смерти, такие, заряжай! Она начинает, и эта штука, короче, там отлетает куда-нибудь в сторонку, и они по Пекину просто по площади Тяньмэнь такие.
И там такая разрыв просто.
Да-да-да.
А, да. Был...
Ленина в мавзолей пополам порезали.
из него тараканы. Или конфетти.
Конфетти.
Конфетти, да. Он же... Все мы знаем, что Ленин сладкий.
Он... Да.
Гриб.
Да, да.
Сладкий гриб. Вот по манипулятор не очень круто, но есть другой крутой проект, идея, которая как раз-таки, и она разрабатывается у нас, она называется «Ликвидатор». Терминатор, да, прям. Там такая же идея, что мы можем уже отработавшие аппараты либо перевести на орбиту захоронения, либо наоборот пониже с помощью ионной пушки. Мы просто высокозаряженными частицами с большой кинетической энергией направляем его в спутник и стреляем. Придаем ему ускорение в направлении движения этих частиц, и он просто начинает туда двигаться.
Вау.
Звучит круто.
Вау.
И тебе не надо, получается, очень близко подходить, и не нужно ему именно с ним физически взаимодействовать. Тебе нужно только встать, чтобы у тебя, соответственно, эта пушка была в том направлении, в котором ты хочешь, чтобы он начал двигаться. Я не представляю, какие там энергии нужны, то есть, что он требует по батареям, по зарядке и так далее.
Не, ну это слабенько, но долго. Ксеноновые движки.
Ну,
это
да,
такая
да.
известная штука.
Ага. Вот, ты просто фигачишь, и он начинает двигаться в том направлении, в котором двигались частицы.
Но при этом этому же аппарату нужно еще в другую сторону, еще более мощно,
да,
чтобы
да.
он сам-то не двигался.
Да,
круто,
да.
круто, круто.
Подожди, ты уверен?
Ну, а как иначе? Ну, импульс ты задашь.
Да, все равно импульс работает.
Конечно.
И я что сформулировал? Мне кажется, что вот все вот эти решения, которые я знаю, они звучат прикольно, возможно, что-то еще есть, но я подзабыл, они работают только с отработавшими спутниками.
Uh-huh.
А с пеной ты можешь собирать абсолютно все осколки.
Uh-huh.
Этими штуками ты осколки, наверное, особо не соберешь.
Ну, да, да, да.
То есть
да.
Тратить огромный пакет мусорный на... Ну, типа, это же, знаешь, ты всегда вот в дому... Ты выкинул туда какую-то уже гниль в свой мусорный пакет, и он уже начинает пахнуть, и ты такой смотришь, ну, блин, пакет еще не заполнен. Ну, ладно. Ладно, пару дней еще подожду.
Вот, я всегда выбираю, лучше я потерплю, да. И поэтому запах тыквы, ну, распространяется по дому.
Да-да-да. Вот, и тут то же самое, ты такой, блин, ну жалко пакет на маленькую гаечку.
Да,
лучше
да.
забью на нее и пойду вот этот огромный спутник захвачу. То же самое с другими. Поэтому, мне кажется, пена сможет решать проблемы именно с мелкими осколками.
Ага.
Ну, как будто бы звучит так, но я могу быть неправ, наверное. Слушай,
прикольно, прикольно.
Что ты знаешь?
Мне понравилось, что несколько лет назад, в сентябре 2018 года, был такой европейский спутник, назывался Remove Debris. И он призван был не убирать мусор, а отработать сразу несколько разных механизмов, а как можно убирать. И там действительно была и сеточка, о которой ты говорил, плюсом они рассматривали там некоторый такой типа, короче, кусок фольги, чтобы солнышко еще влияло получше.
Угу. Вот.
И он как бы надувается, как пузырь. И все это приводит к тому, что просто, опять же, площадь больше, влияние торможения атмосферы больше, и он сам собой начинает тоже падать.
Угу.
Тоже прикольно, чтобы типа он будет действовать долго, но зато сам спутник свалится быстрее, чем естественным путем угу. он бы упал. Вот. И один из крутых вариантов, который Remove Debris тоже рассматривал, это был, ну, короче, дартсом просто кидать в спутник. То есть,
Рейлган очередной.
Да, и причем как он проверял это? То есть, ну, это же была экспериментальная штука, мы же не хотим в какой-то реальный спутник, ну, дартс втыкивать. И поэтому он от него отделялся маленький какой-то кьюбсатик,
угу.
отлетал на какое-то расстояние, тот фигачил, значит, там из этого... Как это называется? Китов ловят, который... Как это?
Гарпун?
Гарпун, да. Это был гарпун, вот, и он, значит, ну, на веревочке гарпуном в него втыкался и подтягивал к себе, и типа
блин.
Проверял, что эта штука работает. И это было прям очень круто.
Крутяк.
Да-да-да. Ну, то есть это не лазер, но тоже кажется вполне себе прикольно. Ну, и там понятно, что он уже гарпуном зацепит, дальше будет тащить уже на своих каких-то там двоих. Вот. И еще из того, что я не знал, но было очень интересно, оказывается, в октябре 2019 года запустили аппарат, называется MEV-1, Mission Extension
Vehicle.
Да. Это аппарат, который реально уже что-то делает с космическим мусором. Его построили Норман Груман, но это частная американская компания, которая занимается всякими проектами околокосмическими. И просто им Intelsat, ну, производитель спутников, запустили бабосиков, те построили спутник для того, чтобы он прилетел к спутнику Intelsat 901 телекоммуникационный, ну, НТВ плюс вещает. И, ну, как-то к нему там присосался и, короче, врубил движки и его приподнял на орбиту.
Да, да.
Чтобы тот не сходил с орбиты, а продолжил снова дальше работать. Потому что в целом спутник все ок, просто, ну, видимо, в движках закончилось топливо.
И он не может подняться.
И он не может подняться. И я прям очень был рад, потому что оказывается, что уже мы как будто бы пытаемся решить эту проблему.
Ты че, пес? Я тебе рассказывал про этот спутник. Не помню, в каком из выпусков. Я тебе говорил, что чуваки придумали погрузчик.
Ну,
погрузчик, который приезжает такой к твоему спутнику и тащит его чуть повыше, чтобы тот не падал. В общем, да, я читал про эту штуку, да, она крутая.
Да, да, да. Ну, то есть... Ну, видишь, я тебя не всерьез воспринимаю.
Да, я понимаю.
Статьи на N+1 она... очень ответственно.
Поэтому... Я не против, я не против.
Да, да. Есть еще одна разновидность мусора. Это такое своеобразное световое загрязнение. Но смотри, вот сейчас запустил Маск кучу этих самых спутничков своих маленьких. И они летают, и сейчас очень прикольно наблюдать.
Ты тоже видел видосы, да?
Я просто... Нет, что мне видосы? Я просто жду, когда начнется сентябрь, мы начнем ходить в школу, я со школьниками как-нибудь вечерком выберусь, и мы наконец-то в телескоп посмотрим на эту штуку.
А у нас тоже видно будет?
Ну, иногда прилетает, да.
Блин,
да.
Шикарно.
Ну, они же всемирные такие.
Короче, там...
То есть это, да, это такой поезд из маленьких спутников, которые горят. И нам, простым смертным, это очень весело и прикольно.
Это выглядит как какое-то будущее из Элизиума, где там наверху был такой огромный круг, который крутился, здесь то же самое. Нас, если представить, когда их будет действительно 30 тысяч, это же просто будет такая единая полоса света, которая будет все время ехать над тобой.
Да-да-да-да-да.
Выглядит, конечно, футуристично и шикарно. Даже сейчас, когда такой маленький поезд проезжает, ты такой, как будто там в небесах кто-то... Да. Ну, так и есть.
Ну, собственно, я тоже искал эти видяшки, и было прям очень приятно. Вот, если бы не одно маленькое «но». В какой-то момент астрономы начали ныть, что, ребята, я тут пытаюсь, ну, как бы, сделать какую-то там, типа, фотографию неба, что-то там посмотреть, вот, а у меня, ну, на длинной выдержке, если снимаешь, а как мы все знаем, звезды на очень длинной выдержке снимают, получается вот такая шняга.
Там такие просто
засветы. Я тебе показываю, да, вот сейчас на фотографии, где просто, ну, просто засветы, больше ничего нету. И, короче, здесь проблема, это, кстати, не Starlink, вот эта конкретная фотка.
Это что-то другое, это, наверное, Rocket Labs?
Это, да, это Rocket Labs, которые... Смогли то, что не смогли наши.
Да, это еще одни не очень хорошие люди. Их астрономы не любят. Они запустили такой же примерно проект, как «Маяк». Только он там был не пирамидальный, а это был гексагон или что-то подобное. Ну, в общем, у него много...
Грани.
Это по факту просто огромный дискошар. Его так и называли. Огромный дискошар в небе. И им удалось запустить, и он портил всем фотографии. Да, это, наверное, с Земли выглядело красиво, ни разу не видел. Но всем астрономам это просто поджигало задницу. Потому что ничего невозможно сфотографировать нормально.
Мне нравится, что его называли, типа, что это акт вандализма.
Да. То есть... И он упал уже.
К счастью. Ну, то есть, они только начали жаловаться, он уже отпал.
Угу.
Это как соседи тогда приходили на мой день рождения к нам, говорили, что мы ментов вызовем через 10 минут, а мы достаточно быстро успокоились. Мы успели до того, как начались реальные проблемы. Да, и, собственно, ученые начинают, ну, как-то переживать. Вот, особенно было приятно слышать пару месяцев назад новости о том, что, ну, когда, видимо, до ребят, которые занимаются проектом Starlink, дошла эта информация, они что-то там подкрутили, и, короче, новые спутники, которые они запускали, они менее ярко горят.
Ну,
потому что вроде бы нет какой-то реальной потребности в том, чтобы они были яркими.
Угу.
Вот, они и так нормальный интернет раздают.
Ну да, вроде бы как это не то, что им помогает раздавать интернет.
Вроде бы это не так работает.
Иначе бы я на роутер светил фонариком себя дома.
А представляешь, вот они будут летать реально во все стороны вот так вот, и, блин, ну куда ты телескоп направишь?
Ну это жесть.
В любом месте.
Я в этот момент и задался вопросом, какого фига. Ну то есть, я задался вопросом именно в этот момент, а есть ли какие-то соглашения или должен ты что-то учитывать, какие-то интересы чужие на официальном каком-то уровне, что вот я вывожу спутник, и он никому мешать не будет. И ответ-то последовал, да, вот в данном случае, что да, в целом, да, срать на астрономов, можешь выпустить спутники, которые вообще ничего не дадут снимать, и потом только тебе прилетит спустя, если, понятно, все поймут, что ой, теперь мы ничего снимать не можем, давайте-ка что-то с этим делать, только потом. Но сейчас ты можешь спокойно в целом вывести и такой, ха.
Я сейчас, знаешь, что подумал? А можно же делать спутники, которые будут еще более мерзкие. Типа, смотри, лазеры нельзя, да? Поэтому чем берем? Мы берем какую-нибудь спутник, который светит в радиодиапазоне, излучает.
Ага.
И делает это как-нибудь особенно мощно. Укрываем его камнем, говорим, что мы камень в космос запускаем, значит, он там в космосе, значит, разделывается на кусочки и начинает подавать всякие забавные, типа, картинки с мемчиками просто в радиодиапазоне. Вот. А все наземные радиотелескопы отлично его ловят, и у них послание от инопланетян в виде просто мемчиков.
Я подумал, что можно так сделать пояс такой вокруг Земли из таких спутников, как раз как будто бы железный занавес.
Так.
И если ученый хочет понаблюдать что-то там, так, в космосе, он должен купить подписку. Покупает за 5 баксов в месяц,
да,
мы ему отключаем.
Как чашка кофе.
Да-да, мы всего лишь, да, по стоимости чашки кофе. Мы ему отключаем эту штуку, он может спокойно наблюдать, да, другие нет.
Да, да.
А? Нормально.
Отлично. Звучит бизнес. Отлично прямо, да. Причем, ну, это отлично подстигнет космическую астрономию, потому,
да,
что орбиты там, ну, обычно больше, там в точке Лагранжа уводят, и вообще отлично будет.
Все идеально.
Придумали.
Еще одна идея для стартапа.
Слушай, супер. Вот, и, наверное, последнее, что хочется упомянуть, это про то, что есть всякие крутые сайты, которые, собственно, визуализируют всю эту кашу-мяшу. Вот, я, в частности, натыкался на сайт под названием Stuff in Space, вот, и хочу просто тебе продемонстрировать, как это классно выглядит. И ссылочки, разумеется, будут в описании. Ищите их везде, кроме сраного Spotify. Вот, он, правда, грузится какое-то время.
Там классная визуализация Земли с орбитами вокруг, да-да-да-да, со всем, что есть вокруг. Кстати, а что-то у меня вчера, когда я на него заходил, у меня по-другому прогрузилось.
Да?
Да, что-то, видимо, у меня не так было.
Вот.
Выглядит просто шикарно, да.
Мне тоже очень нравится. Причем тут можно фильтровать по событиям, которые произошли. В частности, тут есть фильтр по тому самому столкновению 33-го Иридиума с космосом. И просто, ну, короче, смотри, вот как будет количество обломков от столкновения 33-го Иридиума.
Жесть, они еще все такие хаотичные.
Это просто жесть. Так они покрыли вообще всю Землю. Как,
ну да.
Вот знаешь, когда
там нет свободного
матушка
места.
В детстве распускала один свитер, и другой надо было вязать. Ну, к счастью, прямо она не заставляла тебя его вязать, но распускать приходилось тебе. И ты сидишь и клубок вяжешь. Так вот, тут просто клубок вокруг.
Да, блин.
Они повсюду, эти куски.
Жестяк. Кошмар. Они же еще между собой должны столкнуться все равно когда-то.
Вполне возможно. Тут когда-то еще Тесла была, кстати. Может, даже сейчас.
Да, в этом плане актом вандализма называют в том числе и отправку Теслы. Хотя, конечно, Тесла не наносит столько урона, и поэтому их различают. Ну, то, что когда Родстер отправили в космос под Боуи. Это было, конечно, красиво, но в целом она не доставляет столько проблем, да, как все эти засветы от странных шаров.
Ну, типа, да-да-да. Мне кажется, тут скорее это не... Ну, это скорее какой-то просто как пиар-компания кому-то могла не нравиться. Но это уже вообще ворчу.
Мое мнение насчет этого было однозначно. По-моему, это полная херь. Ну, во-первых, не круто звучит. На небе и так достаточно ярких объектов. И еще один, который ты такой... Это дискошар, да? Насрать.
Реально.
Реально насрать.
Кого они хотели вдохновить?
Не понимаю.
Я по-любому уверен, что у красной Теслы, которую запустили на орбиту между Землей и Марсом, по-любому в багажнике чайник Рассела. Я не перестаю шутить эту шутку. Я уверен, что они куда-то его запрятали.
Скорее всего.
Так и было. По-моему, у нас получился отличный выпуск. Прямо очень бодренький, потому что мы заряжены.
Заряжен. Да.
Вот. Мы обсудили прям целую кучу всего. Во-первых, о том, что российские ученые придумывают какие-то определенные стратегии по поиску космического мусора, которые вроде бы остальным в голову не приходили. И как ты круто сказал, что мелкие частицы, видимо, только так и сможем мы ловить, потому что непонятно, как манипулятором там их ловить или чем-то еще.
Нужен просто космический пылесос, который будет засасывать.
Да, да, да. Кстати, вот это еще одна русская идея.
Подожди, мы же... Или, как ты тогда рассказывал, как космическую пыль собирали с помощью аэрогеля. Просто отправляем огромный кусок аэрогеля, он собирает все это дерьмо в себя, а потом падает.
Неплохо, неплохо, да. Такую простынку из аэрогеля. Да. Мы обсудили про синдром Кеслера, о том, что нас пугает не столько сами столкновения, сколько потенциальная возможность лавинообразного образования этих кусков. Вот. Обсудили про то, что уже сейчас это аффектит реальные запуски, да, и о том, что МКС нужно двигать и прочее, прочее. Вот. Оказалось, что не существует небесной ГИБДДшки.
Ужасно. Или прекрасно.
Нет, 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 это ужас. Ну, в смысле, ты что, это Нет. Это как автодвижение в Армении. Ну, там просто... Также мы обсудили, какие есть методы и аппараты по сбору мусора, о том, что, в принципе, прямо сейчас все это развивается, про то, что, оказывается, это бесит не только тех, кто запускает аппараты, а еще и тех, кто просто смотрит, блин, на звезды. Оказывается, что это тоже может нам мешать. В целом, кажется, это все. Правда, отличный выпуск, я очень доволен. Это были Боря с Лешей, шоу Science Beach. Слушайте нас на всех возможных подкаст-платформах, а самое главное, пишите нам обратную связь. Пишите нам в личку в Инстаграме, пишите нам в Телеграм, в группу во ВКонтакте. ВКонтакте.
ВКонтакте.
Господи, что они так предложили? Мы, правда, очень любим обратную связь и всегда...
Обмазываемся ей везде.
Обмазываемся ей везде и любим вам отвечать. Вот. И прямо сейчас вот вы слушаете и пойдите и напишите нам какой-нибудь отзыв. Вот.
Любой.
Например, послушал один из выпусков — хуйня. Всем пока.
Всем пока.